полгода назад мне пришел имейл. Один человек, у него был ряд вопросов, он их задавал, связанные с духовной жизнью, и там он описывал свое состояние. Я хотел бы вам прочитать выдержку из этого письма. Я уверен, что он бы не возражал, здесь ничего такого личностного нету, просто оно будет полезно нам заглянуть в сердце, и, может быть, кто-то из нас переживал или переживает нечто подобное. Я постепенно перестала молиться. Молитва только о нуждах и благодарение, что услышал. Я перестала переживать о том, что моя радость не в нем. Но иногда все-таки я так хотела успокоиться. Потом я попала на одно общение, и там я явно поняла, что Бог только на словах. Сердце же далеко. Стала искать его, но это длилось недолго. Встретилась со служителем, и он мне сказал, что твоя жизнь должна быть в постоянном исполнении заповедей. А хочешь ты или не хочешь, это не имеет значения. Только планируй день, читай, молись. Ощущения не нужны. То есть, кого не встречаю, говорят, что нужен разум, мозг, планирование. Любовь – это когда планируешь день и исполняешь заповеди. Опираясь на эти наставления, я стала так жить. Молитва без желания, хвала без чувств, разговоры без ревности о Боге. Знакомо ли вам это состояние? Переживали или, может быть, переживаете вы нечто подобное? Что можно ответить этому человеку? Где произошел сбой, если он произошел? И как выходить из этого состояния? Я думаю, что текст, который мы сегодня будем вникать, в который изучать вместе с вами, он может нам дать ответы на эти вопросы. У кого есть Священное Писание, давайте вместе с вами откроем послание Павла, Ефесянам 3 глава. Перед тем, как я буду читать, я скажу, что, конечно, здесь речь идет о молитве Павла. И поневоле возникает вопрос, для чего Павел записал эту молитву? Его с этой церковью связывало очень многое. Ни в одном городе из своих миссионерских путешествий он не провел столько времени, сколько он провел в Ефесе. А теперь он находится в тюрьме и пишет им письмо. Но он посчитал в этом письме нужным не только написать, что «я молюсь о вас», но и достаточно подробно описать то, о чем он молится о них. Почему?
Вы знаете, я приведу пример, который, может быть, прольет нам свет на ответ на этот вопрос. Когда-то, несколько лет назад, у меня был благословенный период в жизни. Я работал за рулем. И хотя работа была нелегкая, в этом был один очень большой плюс, что у меня была свободная голова. И я мог слушать, и вот за эти несколько лет я, наверное, прослушал столько, сколько я за всю жизнь не прослушаю, проповедей, аудиокниг и так далее. В то время... Это был период моего духовного становления. Меня очень сильно вопрос волновал Евангелие. Что такое Евангелие? Каким образом Евангелие должно работать в моей жизни? И вот я стал слушать серию проповедей одного очень знаменитого служителя на послание к римлянам. В своей церкви он проповедовал на это послание стих за стихом 8 лет подряд. Но так как времени у меня было много, то и все эти 8 лет я уместил в несколько месяцев. То есть сконцентрированно я его слушал несколько месяцев, и вот он подошел к последней своей проповеди в этой серии. И мне было интересно, о чем он будет проповедовать. Пройден целый этап. Церковь прошла с служителем 8 лет, и вот нужно поставить точку в этом послании. К моему большому удивлению, он вышел перед церковью и не проповедовал. То есть это была проповедь, но это не была проповедь в обыкновенном, в общепринятом таком понимании этого слова. Он вышел перед церковью и в течение 40 минут молился. Он молился, проходя все эти главы, начиная с 1 по 16, сосредотачивая свою молитву на словах Священного Писания, исповедуя греховность человека и виновность пред Богом, и нужду в Евангелии, затем благодаря Богу за оправдание по вере, затем благодаря Богу за силу Духа Святого в борьбе с грехом, прославляя Бога за Божье провидение в истории спасения, благодарность за действие Духа Святого уже в церкви в решении проблем. Я с детства верующий человек, и я ничего подобного не слышал никогда. Все молитвы, которые я слышал с детства в церкви, они были сосредоточены на здесь и сейчас. Проблемы, экзамены, работа. И вдруг впервые человек в своей молитве поднялся над всем этим, устремил взор к небу и сосредотачивался на том, и в своей молитве говорил о том, о чем я никогда не слышал. Эта молитва произвела на меня неизгладимое впечатление. Мне захотелось научиться молиться так, как молился этот человек. Вот нечто подобное происходит здесь, в этом тексте. Апостол Павел, будучи очень мудрым служителем, записывает свою молитву, тем самым показывая им, вот о чем нужно молиться, вот где должны быть расставлены акценты в молитве, увлекая своих слушателей, увлекая своих духовных детей за собою. И это ключ к пониманию этого отрывка. На выходе, когда мы посмотрим в этот текст, если мы его правильно поймем, то в нашем сердце должно загореться желание начать научиться или продолжать молиться так, как это делал Павел. Ефесянам 3 глава с 14 стиха. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Итак, о чем молится Павел? Вот на этот вопрос мы попытаемся вместе с вами найти ответ. О чем молится Павел? Когда мы посмотрим на эту молитву, перед тем, как мы будем обращать на ее детали, нам важно увидеть как бы целиком этот текст, его структуру. То есть, есть ли какая-то логика в этой молитве, цепочка рассуждений Павла. И когда мы смотрим на нее вот так, с высоты птичьего полета, если можно так сказать, то эта молитва с 16 по 19 стих делится на три части. И делят ее два слова одинаковых. В русском, правда, они по-разному. «Чтобы» или «дабы». «Дабы» — это то же самое слово, что и «чтобы», только в более старом варианте. «Чтобы». Вот посмотрите внимательно на этот текст. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Значит, эти два «чтобы», они делят молитву на три части. И у нас стоит вопрос, Павел чего-то просит у Бога для ефесян. Это одна просьба или это три просьбы? Если мы посмотрим на каждую часть отдельности, то мы видим, что вначале он просит действия Духа Святого, утверждающего действия Духа Святого в их сердце. Во второй части он говорит о познании Христовой любви. В третьей части он говорит о наполнении Божьей полнотой. Так это одна просьба или три? Если мы будем читать послание Павла, то я уверен, что мы найдем, что это три отдельные просьбы. Но здесь Павел увязывает их в одну единую молитву, показывая, что между этими тремя просьбами есть некая взаимосвязь. Каждая последующая часть после «чтобы» проливает свет на предыдущую. То есть я прошу, другими словами, Павел говорит, я хочу, чтобы Бог даст вам утвердиться духом, чтобы вы могли постигнуть любовь, чтобы вам исполниться всею полнотой Божией. Или по-другому сказать, Павел просит о действии Духа Святого для познания любви Иисуса Христа, для исполнения Божьей полнотой. Образно сказать, можно эту молитву представить в виде неких ступенек. Павел выстраивает некую ступень. Он просит одного действия, дальше на основе этого он просит большего, и потом конечная цель. Когда он просит о действии Духа Святого, потом он показывает, куда это действие должно быть направлено, и потом показывает на конечный результат. Братья и сестры, вот недопонимание взаимосвязи или роли вот этих двух «чтобы» – это ключ к проблемам очень многим христианской жизни. Итак, мы посмотрим на эту каждую часть в отдельности, на первую, на вторую, на третью, посмотрим на их связь между собой, и потом посмотрим, как это практически выражается в жизни нашей. Итак, первая часть. Павел просит действия Духа Святого для этих людей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Нужно сразу пояснить, что слово «вселиться» оно не совсем точно переведено в нашем русском тексте. У кого есть английские Библии, то там слово «жить» или «обитать» стоит. Это слово встречается в греческом тексте Нового Завета еще где-то 40 раз, и везде практически в наших русских Библиях оно переведено как «жить», «обитать». То есть речь идет не о вселении, а речь идет о жизни или обитании как хозяина в доме. Например, Иисус Христос пришел и жил в каком-то городе достаточно долгое время. Вот это слово там употребляется. Так вот, смотрите, Павел говорит: «Я прошу у Бога, чтобы Он дал вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Потом добавляет вторую фразу: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Две эти фразы – это одна и та же просьба. Павел говорит об одном и том же. Только по-разному, используя эти две фразы, он ссылается на одно и то же, на один и тот же процесс. Почему я думаю, что речь здесь идет об одном и том же? Посмотрите, Павел просит определенного действия. Где должно произойти это действие? В первой фразе он говорит «во внутреннем человеке». Я прошу действия Духа Святого, уже живущего в вашем сердце, но чтобы он подействовал, вот здесь крепко утвердиться, более дословно усилиться, дать силу вам во внутреннем человеке. Во второй фразе он говорит «в сердце». Когда Павел говорит и употребляет термин «внутренний человек», то он говорит о нематериальной составляющей человека. Вы помните, в одном из своих посланий он говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Другими словами, Павел разделяет человека. Есть внешняя часть, это его тело, это то, что мы видим, и есть все, что не тело и не материально. И Павел называет это внутренний человек. Это включает в себя разум, волю, совесть, чувства, абсолютно совесть, абсолютно все, всю невидимую духовную часть человека. То же самое в библейском понимании означает и слово «сердце». В западном мире мы привыкли делить, и мы говорим: «Я умом эту истину понимаю, но сердцем нет». Это, Библия не проводит этого различия. Когда Библия говорит о сердце, в библейском понимании сердце оно думает, оно чувствует, оно переживает и оно принимает решения. Поэтому первый указатель на то, что Павел здесь говорит об одном и том же, что это две параллельные фразы, он просит действия Духа Святого, чтобы оно совершалось во внутреннем человеке или в сердце. Дальше. Кто совершает это действие? В первой фразе это действует Дух Святой. Во второй он говорит, чтобы Иисус Христос обитал в сердце. Когда Павел говорит и идет речь о духовной жизни человека, он очень часто использует взаимозаменяемо лица Троицы. Например, в Римлянам 8 главе, смотрите, он говорит в 9-10 стихе: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий», то есть Дух Святой, «живет в вас. А если», в 10 стихе, «Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Значит, Дух Божий в вас, Христос в вас. Павел ссылается или говорит об одном и том же. В Галатам, в 4 главе, в 6 стихе: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Итак, мы выясняем, что Павел использует первой своей части молитвы в этой первой изначальной просьбе. Он говорит об одном и том же, только разными фразами. И поневоле возникает вопрос, зачем Павел добавляет вторую фразу? Вот по-человечески так посмотреть, если опустить ее, то вроде бы даже и смысл становится понятней. «Да даст вам крепко утвердиться Духом Его, чтобы вы утвержденные в любви». Даст вам утвердиться, чтобы вы были утвержденные в любви. Но в середине Павел вставляет и говорит: «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Другими словами, что важно в этой фразе? Что она добавляет к смыслу? Почему это чрезвычайно важно, что Павел посчитал, что ее нужно вот ставить вот в эту молитву? В этой фразе есть очень важное слово – вера. Заметим, Павел просит действия Духа Святого в сердце уже возрожденного человека, сверхъестественного действия Духа Святого. И здесь он говорит: «Действует Дух Святой». Каким образом он действует? Что необходимо сделать со стороны человека, чтобы эта сверхъестественная сила стала действовать на мою волю, на мой разум, на мои чувства? И вот ключом в этой второй фразе является слово «вера». Другими словами, Дух Святой будет действовать, если со стороны человека, человеческой составляющей, будет реакция веры. Чтобы нам понять, о чем здесь идет речь, смотрите, давайте посмотрим внимательно с вами на один текст из послания к Галатам. Итак, мы пытаемся выяснить, каким образом сила Духа Святого будет действовать в сердце уже возрожденного человека, или каким образом вера человека связана с этой силой Духа Святого. В послании к Галатам Павел пишет и обращается к верующим. Он их знал, он им проповедовал, и они от его проповеди покаялись. И он говорит: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан или изображен был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере». О чем речь идет речь? Павел вспоминает моменты их уверования. «Я пришел к вам, и я проповедовал вам Иисуса Христа, Евангелие». Конечно, на тот момент Иисус Христос уже вознесся, его не было на земле. Но Павел проповедовал таким образом, что перед мысленным взором, перед разумом, перед сознанием этих людей предстал распятый Иисус Христос. То, о чем он здесь говорит. У вас как бы пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть я проповедовал вам Евангелие, перед вашим сознанием предстал распятый Иисус Христос. И в тот момент вы получили Духа Святого. Каким образом? Он отвечает, задает им риторический вопрос. Через дела закона или через наставление в вере, или через слышание с верой? И ответ очевиден, через слышание с верой. Другими словами, Павел им задает вопрос. Каким образом вы жили до этого? Вы жили, чтили Моисеев закон, старались, у вас получалось все лучше и лучше, и как награду в какой-то момент Дух Святой поселился в вашем сердце. Вы пришли к Богу и сказали: «Вот моя жизнь послушания». И Бог в ответ соблагоизволил вам и даровал Духа Святого. Нет. Я проповедовал вам Евангелие, и в какой-то момент вы поняли, что Евангелие приговаривает вас к смерти. В смерти Иисуса Христа Бог выразил свое отношение к виновности человека, к его способности жить святой жизнью. И в этот самый момент вы пали перед Иисусом Христом с пустыми руками. Вера – это пустые руки, протянутые к Богу. И в эту секунду произошло в вашей жизни чудо. Вы получили Духа Святого, и Дух Святой стал жить в вашем сердце. Теперь в 5 стихе, смотрите, он говорит, «подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса», и он задает им тот же самый вопрос, через дела ли закона это производит или через наставление вере. Павел говорит, другими словами, что точно так же, как вы получили изначально Духа Святого, и он стал жить в вашем сердце, точно по такому же механизму он и продолжает действовать в вашей уже христианской жизни. Заметим, здесь настоящим подающий вам Духа производит это вас здесь и сейчас. Значит, принцип получения Духа Святого и уже действие Духа Святого в жизни возрожденного человека по одному и тому же принципу. Пустые руки к Богу, взор, обращенный на Голгофский крест, и в сердце действует Дух Святой, и в этот момент происходит чудо. Теперь возвращаемся к тексту к Ефесянам. Уже нет Павла, он не может проповедовать им физически, как он это делал в галатийских церквях, как он 3 года делал в Ефесе это. Павел находится в тюрьме, он находится очень далеко. И Павел просит действия Духа Святого. А на что тогда они должны обращать свой мысленный взор? Вот как раз на написанное слово. Нету Павла уже говорящего, но есть Павел и Бог, говорящий через написанное слово. И когда мы будем читать внимательно послание к Ефесянам, мы увидим, что Павел снова и снова излагает им Евангелие на протяжении 1-3 глав. И теперь он говорит, что точно по такому же принципу я прошу действия Духа Святого, когда вы читаете мною написанное слово, Евангелие, изложенное в этом послании, когда ваш мысленный взор снова сосредотачивается на Иисусе Христе, и когда у вас сокрушенное пред Богом сердце и пустые руки, протянутые к Богу, другими словами, состояние веры, доверия, неуверенности в себе, вот только тогда будет действовать Дух Святой в вашем сердце. Значит, Павел просит действие Духа Святого. И вот этой второй фразой, очень важной, он ограждает христианство от одной очень важной ошибки или чрезвычайно опасной ошибки. Искать действие Духа Святого в отрыве от Божьего Слова. Искать некого мистического переживания в отрыве от Иисуса Христа. Заметим, Дух Святой – это одна из малозаметных, из трех лиц Троицы, это наименее заметная. Вот когда мы читаем Библию с Богом Отцом, мы знакомимся с первых страниц Священного Писания. Мы читаем Священное Писание, и мы видим Бога Отца Творящего. Мы потом видим Его действия, когда Он совершает свои суды или благословляет людей. Мы видим Бога Отца в действии. Потом мы видим Бога Иисуса Христа. Он пришел и Он воплотился, так, чтобы Его можно было потрогать, Его можно было услышать, Его можно было увидеть. И нам Иисус Христос тоже вроде бы понятен. Дух Святой не так сильно. Дух, само имя, нечто невидимое, нематериальное. И даже в самом имени Его Дух кроется или объясняется Его роль. Дух Святой, третья личность Божества, Он дан людям для того, чтобы не притягивать внимание на себе, для того, чтобы оставаться в тени, но чтобы все Его служение направлено на то, чтобы показать Иисуса Христа. Вы помните, когда уходил с земли Иисус Христос, что Он сказал? «Я пошлю вам утешителя». И дальше вот в этой главе Он говорит, Он что сделает? Прославит Меня. Другими словами, Дух Святой действует незаметно, не притягивая внимание на Себя, но показывая верующим людям Иисуса Христа таким, как Он есть на самом деле, прекрасным и ценным. И вот поэтому здесь Павел говорит, я прошу сверхъестественного действия Духа Святого, но Он работает по определенному принципу. Там, где верующий человек смотрит на Голгофский крест и смотрит на Иисуса Христа. Вот там, в том сердце начинает действовать Дух Святой. Позвольте задать вам вопрос, братья и сестры. Когда вы ощущаете бессилие духовное в своей жизни, какая ваша первая реакция? Тянетесь ли вы к Божьему Слову? Желаете ли вы в первую очередь посмотреть на открытое Божье откровение в Писании? Или мы пытаемся, или ожидаем некого откровения свыше, некой действующей силы на нас в обход Голгофского креста, в обход Божьего Слова? Но Бог не действует таким образом. Итак, первое, о чем просит Павел, он просит сверхъестественного действия Духа Святого на разум, волю, чувства, на сердце возрожденного человека. Вторая просьба, или развитие этой просьбы, но теперь он как бы направляет и показывает, на что будет направлено это действие Духа Святого. Что это за сила Духа Святого? Электрошок некий, некое нагнетание эмоций, или у него есть четкая направленность? Дух Святой будет действовать в определенном направлении. Вторая часть этой, после первого «чтобы». Смотрите, «чтобы вы», то есть я этого прошу действия Духа Святого, силы Его. Для чего? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Вот как в первой этой части, перед первым «чтобы», там идут две параллельные фразы, говорящие об одном и том же, так и здесь. Павел говорит об одном и том же. «Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». И то же самое он говорит второй фразой. «Чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». Только в первом случае он использует вот пример пространственный, другими словами, широта, долгота, глубина и высота, то есть объять необъятное. Итак, Павел теперь сужает как бы действие Духа Святого, вернее, не сужает, а направляет его в одну точку. Дух Святой действует на сердце человека сверхъестественным образом. Для чего? Открывая ему Божью любовь. Заметьте, не побуждая меня в первую очередь любить Бога больше, об этом речь пойдет позже, но сообщая мне то, насколько меня любит Иисус Христос. Возможно ли постигнуть Божью любовь? Вот в этом тексте ответ будет и да, и нет. Смотрите, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, то есть вроде бы можно постичь Божью любовь, можно быть в ней укорененным и утвержденным, с одной стороны. С другой стороны, она не поддается полному пониманию. И думаю, что всей вечности не хватит до конца понять и осмыслить то, насколько Бог любит меня и вас. Итак, Павел говорит, я прошу действия Духа Святого, но это действие Духа Святого, оно направлено одним особым образом. Дух Святой, действуя на сердце человека, открывает ему то, насколько его любит Бог. О каком познании идет речь? Вот ясно, что речь идет о познании Божьей любви. Какого рода это познание Божьей любви? Ведь люди эти, они знали то, что Бог их любит. Павел 3 года им об этом говорил. Он позже, вернее, перед этим, как встретившись с служителями, он говорит, я 3 года, день и ночь, со слезами учил каждого из вас. В этом послании, как я уже сказал, первые 3 главы, они описывают Божью любовь. То есть эти люди, они знали о Божьей любви и в какой-то мере знали Божью любовь. Так что же это за познание и почему нужно действие Духа Святого? Павел приоткрывает это вот этими 2 фразами. Укорененные и утвержденные в любви. 2 примера. Он употребляет эти 2 слова. Один из растительного мира, из ботаники, другой из архитектуры. Растение. Его корень находится в определенной почве. Оно укорененное. То есть это почва, из которой оно черпает соки свои жизненные, черпает жизненные силы, питательные минералы, соки свои. И благодаря этому живет. 2 пример. Утвержденные. Речь идет об архитектуре, о фундаменте. Во 2 главе Павел говорит, вы утвержденные на основании апостолов и пророков. Речь идет о фундаменте, о том, что держит здание. Я несколько лет назад попал в компанию работать. И там была одна женщина, армянка. И мы как-то с ней разговорились. Ее отец был прорабом в советское время. И занимался стройкой многоэтажных домов, то есть ввел эту стройку в Советском Союзе. И вот в конце 80-х годов случилось, кто постарше, помнят, землетрясение очень мощное в Армении. И в той местности, где они жили, осталась стоять только 1 9-этажка. Да, она треснула, да, наклонилась, но никто в этом доме не погиб. 1. Почему? И эту многоэтажку строил ее отец. Потому что в советское время прорабы воровали, не додавали материал, что-то уходило, как говорилось, налево. А он был очень строгий и придирчивый, его за это не любили. Он требовал, чтобы все было по ГОСТовским стандартам. Но когда пришел кризис и эта трагедия, то весь город узнал его имя. Почему? Потому что в этом здании было очень мощное основание. Вот это то, о чем здесь Павел говорит, когда он употребляет слово «утвержденный». Тогда, когда штормит христианскую жизнь, тогда, когда все рушится вокруг, когда людей посылают обстоятельства, о которых мы молились в первой части собрания, то христианская жизнь, она укоренена или утверждена в почве, или фундамент ее является по этому тексту Божья любовь. Значит, Павел говорит здесь не об умственном, не об интеллектуальном познании Божьей любви, а опытном. Другими словами, это состояние ощущения или переживания верующим человеком, когда его жизненные силы, когда его опора в Божьей любви. Это опытное переживание. Текст, который нам поможет понять это Римлянам 5 глава. Если мы посмотрим в Римлянам 5 главу, там с 5 по 8 стих Павел говорит, и теперь он увязывает некоторые вещи, о которых мы говорили вот до этого. Заметьте, мы до этого выяснили, что действует сила Духа Святого, но она действует тогда, когда взор верующего человека сосредоточен на Писании, на Иисусе Христе. Вот теперь мы добавим вот Писание, вера, действует Дух Святой, и теперь мы добавим еще сюда Божью любовь. Смотрите, Римлянам 5 главе с 5 стиха. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Заметим, Дух Святой поселился в сердце человека, а Павел говорит об этом как о любви Божьей, которая излилась в сердце Духом Святым, данным нам. «Ибо» – очень важное слово. И вот теперь Павел снова сосредотачивается на Голгофском кресте. Другими словами, не некое мистическое переживание Божьей любви. Нет, оно очень тесно связано с Голгофским крестом. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Обратите внимание на слово «доказывает». Оно по грамматике не вписывается в этот текст. Смотрите, но Бог свою любовь просится, доказал нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ведь Христос умер в прошлом, значит, доказал. Но Павел говорит, доказывает. Значит, заметим логику Павла. Он говорит, в момент возрождения в вашем сердце поселился Дух Святой. Бог излил свою любовь. Дух Святой сообщает вам Божью любовь. Но теперь, живя в вашем сердце, Он вам ежедневно своим присутствием и своим действием на ваше сердце доказывает, что Бог вас любит. Доказывает то, что вы уже знаете. Освежает это восприятие или это ощущение. Представьте себе, отец с сыном идут вдоль океана. Маленький сынишка, 3-4 года. Он знает, что рядом идет его папа. В этом возрасте для него папа – это его герой. Он самый умный, самый сильный. Рядом идет сын с отцом. И вот в какой-то момент отец подхватывает сына на руки, подбрасывает, целует и ставит рядом с собой, и они продолжают идти. Что изменилось в сердце этого маленького человечка? Ведь он знал и до этого момента, что папа его любит, и что это его папа. Но теперь, после проявления этой отцовской любви, у него совершенно новое, может быть, ощущение или переживание. Появилось вот это опытное понимание, когда отец проявил свою любовь. Вот это то, о чем Павел просит вот в этой второй части, когда он говорит, я прошу действия Духа Святого на ваше сердце. Он будет действовать тогда, когда вы сосредоточите свой взгляд на Слове, на Голгофе, на Евангелии. Дух Святой будет действовать, сообщая вам Божью любовь. Так что вы будете знать это не просто на уровне ума, но гораздо, гораздо глубже. Братья и сестры, заметим, что подразумевает эта молитва Павла. Павел просит этого действия у Бога для кого? Это те люди, которым он 3 года проповедовал, в чьем возрождении он не сомневается, и те, которым он только что написал 3 очень глубокие по содержанию главы. Другими словами, молитва Павла подразумевает, что даже после возрождения, даже находясь в церкви, где есть мощное служение Слова, человек может просыпаться, не ощущая Божьей любви и не переживая ее в конкретном дне. И поэтому он нуждается в этом действии Святого Духа. Заметим здесь, что речь не идет о неком вдохновении. Сегодня, когда я читаю некоторые христианские книги, которые пишут за последние годы, то очень часто преподносится некое понимание Божьей любви, что вот когда я смотрю на Голгофский крест, он должен меня трогать примерно точно так же, как будет меня трогать какая-нибудь другая трогательная история. Мама спасла своего ребенка и погибла. И вот точно по такой же аналогии, как эта история, эта жертва этой матери трогает меня, точно так же меня должен трогать Голгофский крест. В Библии в какой-то мере эта идея присутствует. Но здесь Павел говорит о другом. Это то, что человек сам не может воспроизвести. Человек не может заставить себя чувствовать и ощущать Божью любовь. Это сверхъестественная работа Духа Святого, в которой нуждается уже возрожденный человек, даже если он в очень хорошей церкви. И поэтому он просит этого Бога. Вы знаете, эта молитва Павла, она очень сильно ободряет меня. Павел жил в реальном мире. Он не считал состояние, когда человек не переживает Божью любовь нормальным, но он понимал, что это реальность. Поэтому он просит. Третья просьба. Значит, я прошу, да, Павел просит, я прошу действия Духа Святого, и это действие Духа Святого будет сообщать, передавать вам Божью любовь, но это не конечная точка. Третья ступень в этом всем. Дабы или чтобы вам исполнится всею полнотою Божией. Что значит исполниться Божьей полнотою? Слово «полнота» – это термин, если так можно сказать, технический у Павла. Он встречается в посланиях Павла несколько раз. Что значит Божья полнота или о какой полноте идет речь? Для того, чтобы нам понять это, и чтобы это было просто и доступно, нам нужно посмотреть на Иисуса Христа. В послании к Колоссянам Павел говорит об Иисусе Христе, в 2 главе. «Ибо в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Заметим, Иисус Христос говорит, что Иисус полнотой обладал Иисус Христос, когда Он стал человеком. Бог Иисус Христос воплотился в телесном виде, ходил среди нас, среди людей. Но Павел говорит, Он в этот момент не перестал быть Богом. Он был Богом в полном истинном смысле этого слова, когда стал человеком. Другими словами, в Нем была Божья жизнь. Он был самой этой жизнью. Теперь он говорит, вы, соединившись с Иисусом Христом, вы имеете эту полноту. Почему? Потому что вы имеете жизнь Иисуса Христа в вас. Он живет в вас. Значит, полнота – это Божья жизнь. Заметим, он говорит в послании к Колоссянам, вы имеете полноту. А здесь, в послании к Ефесянам, он говорит, чтобы вам наполниться этой Божьей полнотой, подразумевая, что вроде бы не имеем. Так имеем или не имеем? Этот парадокс разрешается очень просто. Конечно же, имеем Божью полноту, потому что полноценная Божья жизнь в возрожденных Богом детях. Жизнь Иисуса Христа, то, о чем мы говорили, сам Иисус Христос, живущий в человеке. Однако, сравнить, если мою и вашу жизнь и жизнь Иисуса Христа, то мы увидим очень и очень много различий. Проявления этой жизни разные. Так вот, Павел говорит, когда я хочу, чтобы вы исполнились Божьей полнотою, чтобы эта жизнь, присутствующая в вас, настолько захватила ваше сердце, чтобы у нее было проявление, такое, как это было у Иисуса Христа. Другими словами, если вообще просто сказать, я хочу, чтобы вы стали подобны Иисусу Христу, похожи на Него, чтобы, посмотрев на вашу жизнь, можно было увидеть в этом Иисуса Христа. Чтобы ваше внутреннее состояние, Иисус Христос настолько наполнял ваш внутренний мир, чтобы это было видно. В следующей главе, в послании к Ефесянам, он проясняет. И он говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Другими словами, чтобы вы полностью стали быть похожими на Иисуса Христа. Цель молитвы Павла – он идет от внутреннего действия Духа Святого, сверхъестественного, на сообщение Божьей любви. Дух Святой передает, сообщает нашему сердцу то, насколько нас любит Бог. Это процесс, который никогда не прекратится на этой земле. Павел говорит, но это не конец. Конец – это жизнь, похожая на Иисуса Христа. И теперь стоит вопрос, каким образом Павел связывает две вещи. Мое понимание того, насколько меня любит Бог, и моя жизнь, похожая на Иисуса Христа. Это очень важно, братья и сестры, увидеть эту связь. Как связать? Почему Павел видит эту связь? Насколько я понимаю, насколько глубоко я понимаю, насколько меня любит Иисус Христос, вот только равно настолько будет моя жизнь, похожая на Иисуса Христа. Павел видит связь. Чем больше и глубже я буду понимать, насколько меня любит Иисус Христос, тем больше и глубже я буду похож на Него. Почему он связывает эти две вещи между собой? Вот мы постараемся ответить на этот вопрос. У каждого человека в жизни, каждый человек носит очки. Ну, конечно, и физические. Что я имею в виду? Каждый человек смотрит на жизнь с определенной точки зрения. То есть очки – это некие линзы. Даже у нас есть выражение такое. Да, он смотрит на жизнь сквозь розовые очки. Другими словами, нереальный у него взгляд на жизнь. Неоправдывающие ожидания. Так вот, у каждого человека есть определенный взгляд на жизнь. Он разный. Сколько людей, столько и взглядов. Но все они сводятся только к двум. Либо я смотрю на жизнь своим собственным взглядом, либо я смотрю на жизнь через Священное Писание. Другими словами, один взгляд, он врожденный, я родился, я его развил, второй приобретенный. Я учусь смотреть на жизнь через Священное Писание. Один, он зацикленный на себе, на моих интересах, на моей жизни. Второй, происходит из сердца, которое увлечено тем, насколько любит меня Бог. Один взгляд, он независимый. Я независимый человек, и я живу для себя. Второй, я чудом помилованный, и поэтому живу для Него. Один, я человек, это звучит гордо, и я требую к себе определенного отношения. Второй, все, на что я гожусь, это чтобы Бог послал меня в ад. И каждое мгновение, которое я живу, это чудо, и это по милости. Один взгляд – это у ворот Эдемского сада, так как смотрели на жизнь Адама и Ева, когда их выдворили. Второй взгляд – это под Голгофским крестом. Так вот, все люди смотрят на жизнь, но все это сводится либо к одному, либо к другому. Либо сердце, увлеченное Божьей любовью, замирающее от ощущения, что я помилован Богом, и поэтому живу для Него, либо самовлюбленный, зацикленный на себе взгляд, и я живу для себя. Так вот, братья и сестры, возвращаясь к этому тексту, любое проявление неполноты или неполноценности в христианской жизни, видимое проявление, можно отследить к сердцу, которое в этот момент не увлечено тем, насколько Бог любит меня. Посмотрите на вот эту схему, которую я постараюсь объяснить. Греховный поступок человека. Человек делает поступок, не свойственный Иисусу Христу. Почему он его сделал? Мы ищем мотивы. Почему он это сделал? Он может быть движим разными мотивами. Я хочу покоя, я хочу счастья, я хочу уважения к себе, я хочу материального блага. Но что-то спровоцировало человека. Этих мотивов масса. И сам человек, и даже опытный душепопечитель не всегда разберется в этих мотивах. Что же двигало человеком на этот поступок? Но давайте опустимся еще глубже. Есть еще глубже мотивация. Все вот эти разные поверхностные мотивы можно свести к одному. Я живу для себя или для других. Вот в тот момент, когда был этот поступок, мною что-то двигало, но если посмотреть еще глубже, то в этот момент я жил либо для себя, либо для других. А так как был греховный поступок, то жил для себя. Но это еще не конец. Самый глубокий уровень – я жил в этот момент для Него, ради Него или для себя. Заметим, любое проявление неполноты по вот этим шагам можно отследить, и оно приведет к сердцу, которое либо я живу для него, либо я живу для себя. Пример. Отец приходит домой, отработав рабочий день, и раздраженно ведет себя в доме по отношению к жене и к детям. Очень распространенный грех в христианской среде. Одна американская церковь делала исследование, она огромная церковь, и они по результатам исследований грех среди мужчин, гнева и раздражение на порядок выше, чем порнография и многие другие вещи. Это грех, Библия говорит грех. Можно пытаться этому человеку помочь на уровне поступка, и будем ему читать текст. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Но давайте посмотрим немножко глубже. Почему он ведет себя таким образом в доме? Вот мы опускаемся на уровень мотивов. Мотивы могут быть разные. Например, на работе его уважают, а в семье не уважают, он требует уважения. Или же он просто хочет покоя. «Оставьте меня в покое, я пришел, мне трепали нервы на работе, а теперь я просто хочу сесть и уставиться в экран, и чтобы меня никто не трогал». Это уровень мотивации. Давайте посмотрим чуть-чуть глубже. В этот момент этот человек хочет жить для себя. На весах стоит благо его семьи, служение детям или жене, или его собственный комфорт, и в этот момент он живет для себя. Еще глубже. В этот момент человек спорит с Богом. Бог ему вменяет в этот момент взять ответственность за свою семью, за атмосферу, за духовный климат, за решение проблем. Он, ему Богом поручено в этот момент начать служить. И он не согласен с Богом. Сталкиваются два желания, что хочет Бог и чего хочу я. Заметим, не проявление неполноты, не похожесть на Иисуса Христа всегда можно отследить в этот момент к сердцу, которое либо увлечено Божьей любовью, сокрушено тем, насколько Бог любит меня, и поэтому я живу для Него, либо я живу для себя. И возрождение не освобождает от этой борьбы. Она будет продолжаться, пока мы живем в теле. Так вот, почему Павел просит об этом? Павел просит сверхъестественного действия Духа Святого, которое бы действовало на мое сердце, понимая, чтобы я начинал понимать, переживать, осмысливать то, насколько любит Бог меня, чтобы это побудило меня жить для Него. Или помогло мне жить для Него. Другими словами, действие Духа Святого, сообщающее мне Божью любовь, влияет на мое сердце чудесным образом. Так, чтобы это сердце правильно реагировало на жизнь. Оно переориентирует желание моего сердца, отбивая вкус жизни для себя. Оно искореняет недоверие к Богу, что Бог в этот момент желает для меня лучшего. В этот момент это действие Духа Святого обесценит все, чем я по-человечески дорожу, показывая мне ценность и красоту Иисуса Христа. Заметим, это действие Духа Святого, оно не дает мне то, чего я хочу, но изменяет то, что я хочу. И вот поэтому Павел просит вот этого сверхъестественного действия Духа Святого в сердце человека. Вопрос. Как это все работает в жизни? Потому что я допускаю, братья и сестры, что, слыша мою эту проповедь, кто-то может сказать, что же это значит теперь? Вернее, приостановимся. Что мы пытались проследить? Мы пытались проследить вот эту цепочку. Писание, взгляд верующего человека, обращенный на Голгофский крест на Писание, Дух Святой, действующий в сердце человека, показывающий по-новому, заново, насколько любит меня Бог, меняющий желание моего сердца, влияющий благодатным образом. На выходе в этот момент человек живет жизнью, похожей на Иисуса Христа. И невольно может вот эта цепочка вызвать недопонимание. Так что это же это значит? Теперь я должен всегда читать Матфея 27 главу о страданиях Иисуса Христа? Только об этом изо дня в день? Нет. Заметим, братья и сестры, что Божья любовь, чтобы познавать Божью любовь, не обязательно постоянно смотреть на Голгофский крест. Это важно. Но гораздо важнее смотреть на абсолютно все в жизни через Голгофский крест. Другими словами, не на Голгофский крест только, не на Матфея 27 главу, не на объяснение этого Евангелия, но на всю жизнь человека через Голгофский крест. В первых трех главах послания к Ефесянам Павел излагал Евангелие, но заметим, как он излагал, не узко, а он говорил о истории человечества от вечности, когда еще ничего не было, Бог замыслил создание человека, и в Божьем плане был Агнец, закланный прежде создания мира. Вся история человечества с центром Голгофским крестом, закончится история человечества, начнется вечность, и там тоже будет центром Голгофский крест. Но заметим, этот взгляд не сосредоточен только на Голгофском кресте, но вся жизнь человека, вся история человечества, она связана с Голгофским крестом. Таким образом, при таком взгляде я могу смотреть на любой текст в Священном Писании и видеть там Голгофский крест, прослеживать эту цепочку, эту ниточку к Голгофскому кресту. Я хотел бы показать это очень коротко. Вы знаете, очень легко следовать за Богом, когда ты проснулся в воскресенье. В душе все хорошо, солнце на улице, и ты идешь на богослужение, и там будет вечеря, и все песни, абсолютно все будет сосредоточено на Голгофе. Но давайте представим себе прямо противоположный вариант. То есть мы пытаемся показать, каким образом все это работает, то, о чем мы говорили. Понедельник, частое, хмурое утро ванкуверское, дождь на улице, и в душе точно так же. Предположим. Такое бывает в жизни христианина. Трудности на работе, может быть, проблемы со здоровьем. Что делать? Что делать в этом состоянии? И вот мы обращаемся к Библии, потому что мы услышали эту проповедь. И по плану чтения мы находимся в первой паральпоменон. Вы знаете, в жизни христианина, который читает по плану Библию, есть два кризисных периода. Книга Левит и книга Паралипоменон. Я думаю вообще, что март месяц – это трудный период жизни христианина, потому что это приходится обычно на март месяц книга Левит, мы отстаем, и к концу месяца у нас снова хорошее настроение, потому что мы говорим, ну в этом году не получилось, а с января я начну заново. Так вот, если мы преодолели книгу Левит, то дальше у нас книга Паралипоменон. И вот представим себе в это утро, У нас текст из Паралипоменон. 1 Паралипоменон, 7 глава, 11 стих. Там вся глава такая. «Хивер родил Иофлета, Шамира и Хафама, и Шую, сестру их». Братья и сестры, это богодухновенное слово точно так же богодухновенно, как и послание к Ефесянам. И сегодня стоит вопрос, можно ли в это утро при таких обстоятельствах, читая этот текст, заново, по-новому увидеть Божью любовь, пережить это действие Духа Святого? Мы просим об этом, мы молимся, и потом мы сосредотачиваемся на этом тексте. Вы знаете, этот Хивер, этот человек, о котором у нас есть только имя, он очень похож на меня и вас. Знаете, чем похож? Своей неизвестностью. Если бы Библия писалась в наше время, в этой родословной, скорее всего, даже если бы были бы упомянуты, это наши имена, без подвигов мы не вошли бы в историю, как великие люди. Осталось бы просто имя. Я не помню практически ничего из жизни даже своего прадеда. Мои дети будут хорошо, если они хотя бы будут помнить его имя. Этот человек очень похож на меня и вас. Однако, всезнающий, всемогущий и всесильный Бог, этот текст говорит, что он знает этого человека по имени. Оно не исчезло. Человек этот не канул в небытие. Всемогущий Бог знает этого человека по имени. Он знает мое и ваше имя. Хорошо ли это? Хорошо ли, что Бог знает мое и ваше имя? Это зависит от того, в каких отношениях мы с Богом. Интерпол, люди, за которым гоняется Интерпол, очень не любят или им очень не нравится, что Интерпол знает их имена. Благодаря жертве Иисуса Христа Бог знает мое имя как сына. И однажды моя непримечательная жизнь и мое имя прозвучит так, что его услышит вся вселенная. В книге Откровение написано: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Заметим, братья и сестры, что мы делаем? Мы берем простой текст, помещаем его в историю мира, помещая потом свою историю в историю мира, видя эту связь с Голгофским крестом. И когда происходит вот это молитвенное размышление, происходит чудо. Дух Святой сообщает эту Божью любовь. Я думаю, что из сидящих здесь многие из вас переживали это и не раз. Этот момент, когда теперь, а вот теперь я готов вставать, а вот теперь я готов идти в мир, не замечать кривые взгляды, служить людям, которые равнодушны ко мне. Сейчас я уже готов после вот этого состояния, когда я снова пришел к Богу с пустыми руками. И через даже этот не совсем, может быть, легкий текст для нашего понимания. Несколько вопросов, и мы помолимся. Братья и сестры, насколько меня и вас тревожит проявление неполноты в моей и вашей жизни? Видите, ответ на вопрос, молимся ли мы такой молитвой или не молимся, как часто молимся, связан с тем, насколько я оцениваю свою христианскую жизнь. Я уже говорил когда-то, что я работал водителем, и мне попалась очень хорошая машина. Но в какой-то момент у нее начались проблемы с электроникой. Я возил ее к нескольким специалистам, и никто не мог определить проблему. И вы знаете, она могла заклинить в любой момент. И вот у меня каждый день на работе был как лотерейный билет. Я тогда очень сильно молился. Потому что никто не мог определить причину, и нужно было дождаться одного специалиста, у него все было забито 2 недели. Вот эти 2 недели я очень ревностно молился, чтобы мне доехать до конца и чтобы ничего не поломалось. А потом перестал. Как вы думаете, почему? Потому что машину починили. Видите ли, когда я был зависим, я не понимал, я нуждался, когда я подошел к пределу своих возможностей, когда я понимал, что в любой момент что-то может произойти сбой, тогда была и молитва. Вот примерно та же самая аналогия христианской жизни. Если я оцениваю свою жизнь, я в принципе доволен своим состоянием, тем, какой я муж, какой я работник на работе, какой я христианин в целом. С одной стороны, если я доволен этим уровнем, а с другой стороны, если я понимаю, что я могу христианскую жизнь протянуть на силе своей воли, на решении, на каких-то волевых моментах, тогда не будет этой молитвы. Но когда я смотрю на Иисуса Христа, потом перевожу взгляд на себя, я вижу этот контраст, и чем больше я пытаюсь, тем бывает хуже у меня получается, и чем ближе к Богу, тем больше я вижу недостатков в своей жизни, вот тогда возникает нужда в такой молитве. И чем ближе к Богу, тем чаще. И чем ближе, тем ежедневней. Я нуждаюсь в этом действии Духа Святого. Братья и сестры, насколько меня и вас тревожит проявление неполноты в моей жизни. Где это проходит грань? На уровне поступков, когда уже другие говорят, знаешь, у тебя вот здесь проблема и вот здесь проблема. Или когда я вижу только на уровне поступков, или на уровне чувств, когда только мимолетная греховная мысль проскочила, и я уже внутренне чувствую некий дискомфорт. Эта молитва заканчивается прославлением Бога. Она находится в очень важном месте в послании. Павел излагал доктрину учения под первые три главы. 4, 5, 6, он говорит, вот так вы должны жить. А на границе этих глав молитва. Другими словами, Павел показывает, вот как устроена христианская жизнь. Взгляд на истину, на доктрину, на понимание, на слово и не сразу практическая жизнь, а молитва и преклонение пред Богом, выражающие мою зависимость. Я читаю последние два стиха, и мы помолимся. «А тому, это то, что мотивировало Павла, а тому, кто действующую нас силу и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь». Давайте помолимся с вами. Отец Небесный, смотря на молитву Павла, мы видим очень часто, замечая в своей жизни несоответствие. Научи меня, научи нас всех так молиться, Господи. Помоги ощущать нужду в Тебе. Помоги просить этого действия Духа Святого, ожидать Его, нуждаться в Нем. Помоги, смотря на свое понимание Голгофского креста, на то, насколько Ты любишь меня, видеть не глубину этого понимания, стремиться к более глубокому, внутреннему осознанию, переживанию этой Божьей любви. Помоги нам становиться все более и более похожими на Твоего Сына. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!